Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами будем говорить об одном из героев «Белого дела», видном участнике гражданской войны, генерале Константине Константиновиче Мамонтове. Ну, а для того, чтобы поговорить с чувством, с толком, с расстановкой, мы пригласили к нам известного историка, специалиста по военному делу первой половины XX века, замечательного исторического публициста Константина Залесского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, по традиции, когда мы переходим к портретируемому персонажу, я прошу нашего гостя дать краткую визитную карточку. Буквально на 3-4 фразы, что должно всплывать в умах наших радиослушателей или когда заводят разговор о генерале Мамонтове, или когда затевается сетевая дискуссия о нем.
Мы должны о генерале Мамонтове сказать так. Мы должны сказать, что это был, наверное, самый выдающийся во время гражданской войны казачий генерал, который не был казаком и не был Мамонтовым.
Ну, заинтриговали. Я бы сказал, что, наверное, в историческом плане генерал Мамонтов связан, прежде всего, с одной наступательной операцией, чрезвычайно известной и названной его фамилией, которая, как оказывается, не его фамилия, а рейд Мамонтова.
Рейд Мамонтова, да. Именно из-за него он стал Мамонтовым.
Ну, вот, собственно, эти сведения о рейде Мамонтова, несколько запутанные, мифологизированные. Тем не менее, это известие о крупном успехе белого дела в этой войне, успехе редком и успехе, достигнутом целиком и полностью усилиями белого казачества. Но теперь давайте все-таки зайдем от источников, от начала биографии этого человека, и прошу представить, как рос этот самый герой «Белого дела» и как он врастал в российскую армию.
Константин Константинович Мамонтов, так была его фамилия природная, его родовая фамилия, так звали его отца, и по большому счету, как это ни покажется странным, именно под такой фамилией он был известен в «Белом движении». Фамилию Мамонтов ему присвоили в красной историографии. Так его стал называть Троцкий, в общем, ни сначала не разобравшись в том, что это такое. Ну, с Троцким никто спорить не стал. И, естественно, в прессе пошел рейд Мамонтова, Мамонтова рейд, крутиться. И потом, когда после окончания гражданской войны вышла знаменитая книга «Рейд Мамонтова», после нее уже никто даже и не помышлял называть генерала Мамонтова генералом Константином Константиновичем Мамонтовым.
Ну, а с другой стороны, фигура столь крупная, что сравнение с таким зверем, как мамонт,
да,
оно, может, и неплохое дело.
Неплохое, но, тем не менее, фамилия не имеет никакого отношения к доисторическому животному, а произошла, естественно, от древнерусского имени Мамонт. И род был дворянский, древний, он был известен с 15 века, так сказать, это очень приличное время. Правда, он был не очень богатый, он был не богатый, но свой дом в Петербурге был. Соответственно, все представители рода Мамонтовых, если мы посмотрим, род был довольно разветвленный, там были сенаторы, были генералы, а вот предки непосредственно нашего героя, они в основном служили в кавалерии и в императорской гвардии. Его отец, Константин Николаевич Мамонтов, был офицером лейб-гвардии Кирасирского и его величества полка. И в общем и целом никто даже как бы и не думал, а какая будет еще карьера у Константина Константиновича.
Вот тебе, сынок, карьера. Как мы делали карьеру, так и ты будешь.
Абсолютно. То есть вообще никаких вариантов не было. Причем надо сказать, что семья была хоть и не богатая, ну, не бедная, естественно, тоже, но не богатая. Но она имела, как и все древние дворянские фамилии, очень хорошие связи в Петербурге. Ну, хотя бы такой пример. Брат Константина Мамонтова, Николай, он был женат на сестре графа будущего Каковцова, будущего премьер-министра Российской империи. Вот. А и сын Каковцова, Николай младший, до конца дней генерала Мамонтова состоял при нем.
Ну что же, экие родственные связи. Но, во всяком случае, Константин Константинович, делая карьеру, все-таки опирался не только на связи, а на и определенные природные тактические дарования. Это был человек военная косточка.
Конечно, однозначно совершенно. Причем это был вот именно представитель древнего военного рода. То есть это человек был... Человек чести, естественно, то есть у него это чувство чести, оно у него было врожденное. Это был человек, который никогда никому не давал в этом отношении спуску. Это был человек свободолюбивый. Почему потом казаки скажут, что это наш генерал, он любит свободу. Это вот как раз представитель нашего свободного казачьего сословия. То есть он... Естественно, он с самых молодых ногтей готовился именно к военной службе. То есть, что это такое? Ну, его, с его происхождением. Это кадетский корпус, Николаевский кадетский корпус. Это, естественно, Николаевское кавалерийское училище, где он показал себя, кстати, вполне с очень приличных сторон. То есть, он вышел из училища портупей-юнкером.
Это какой год?
В смысле, окончил училище? В 1690-м он окончил, а родился он в 1869 году в городе Санкт-Петербурге.
Ну что ж, ему предстоит где-то там впереди, но не очень далеко, русско-японское.
Ну, до русско-японской было еще очень много перипетий. В чем они были связаны? Ведь как-то-то он стал казаком. А он, в конце концов, стал приписным казаком станицы Усть-Хаперской. Дело в том, что его распределили, он вышел из Николаевского кавалерийского училища, в лейб-гвардии конно-гренадерский полк. Ну, очень, не первый, конечно, не первый среди гвардейской кавалерии, но отнюдь не последний. То есть, то же самое закрытое общество. И вот оказалось, что он не совсем пришелся ко двору. То есть... Он был достаточно бритером, хотя пользовался большим успехом у дам, потому что был он стройный, прекрасная выправка, он красивый.
Так, может, потому и пользовался, да, что бритер.
Да, и вот в мае 1893 года, то есть через 3 года после службы в полку, корнет Мамонтов принял участие в дуэли. Что, в общем, было крайне негативно оценено начальством его. И его дело было рассмотрено на суде чести лейб-гвардии конно-гренадерского полка, и его попросили покинуть полк.
А чем дуэль-то закончился?
Не смертоубийством, нет, не ранен. Он ранил своего противника, отстоял честь, он не был ранен, отстоял честь, но, тем не менее, вот это посчитали, что дуэль, ну, в общем, не совсем камильфо. И, кстати, он был переведен подпоручиком в 11-й Драгунский Харьковский полк. Полк, конечно, тоже древний, но, в общем... как с точки зрения карьеры, конечно, с гвардией вообще никак не сравнить.
Ну, это времен Петра Первого полк, и, в общем, тогда это был полк совсем простой, не чета гвардии.
Так он и остался совсем простым. Вот. И надо отметить, что, естественно, Мамонтов ни в коем случае не признал себя виновным. Он посчитал, что он делал все правильно, и позже он носил знак выпускника Николаевского кавалерийского училища, он носил знак Харьковского драгунского полка, и никогда он не носил полковой знак лейб-гвардии конно-гренадерского.
Ну, вероятно, тот, кого он ранил, был человеком высокопоставленным.
Скорее всего, это было именно так, да, связано. Вот, и он послужил в армейской кавалерии, и уже в 98-м году, через 5 лет, выслужив определенный срок, он ушел в отставку. Его не устраивал Харьковский драгунский, и, в общем и целом, он штабс-ротмистром, он вышел в отставку. Но здесь он включил свои связи. То есть, ну, не только он, естественно, папа был за то, что, ну, все, сын ушел в отставку, ну, а какие перспективы? Вся семья всегда служила в армии. И они выбрали, скажем так, вот уже после отставки, единственный возможный вариант. То есть, возврат в армейскую кавалерию, в общем, его не устраивал. И тогда, в 99-м году, по особому ходатайству, он был зачислен в штат офицеров войска Донского. И стал приписным казаком Усть-Хоперской станицы. И через какое-то время он поступил в 3-й Донской казачий полк Ермака Тимофеевича, который стоял в городе Вильно, то есть в современном Вильнюсе.
Ну что ж, неожиданный зигзаг, но во всяком случае коня карьеры он вновь оседлал.
Да, и при этом, значит, уже тогда у Константина Мамонтова были совершенно роскошные, огромные усы, которые, с подусниками, с которыми он вошел в историю, которым он смотрит всех фотографий, которые при короткой стрижке, он все время короткая стрижка, и он вот с этими усами, он чрезвычайно хорошо вписался в казачью среду. И опять-таки своим вот этим вот вольнолюбивым характером, таким, значит, непреклонным сторонником достаточно жесткой дисциплины. Вот. И он, ну, как-то он, так сказать, пришелся к двору, и в общем и целом...
Хоть и не наш, но наш.
Да, хоть и не наш, но в общем... Да, потом все-таки приписной казак, как бы мы знаем, что на Дону там были станицы, там и Келлеровская, названные в честь приписных казаков Келлеров и так далее. Вот. И тут как раз вот и подошла русско-японская. И, конечно же, как и достаточно большое количество офицеров и солдат, и, ну, там не солдаты.
Подал прошение добровольно на фронт.
Добровольно на фронт. И прошение было удовлетворено. Казаки были всегда нужны в военных действиях. Своих казаков там, на Дальнем Востоке, было мало. Ну, так сказать, забайкальское казачье войско, но там все-таки оно не самое большое. И как раз тогда Мамонтов был туда переведен в 1-й Читинский полк забайкальского казачьего войска. И этот полк входил в бригаду, знаменитую кавалерийскую бригаду генерала Мищенко. И как раз там-то и служил наш герой. Причем надо сказать, что бригада генерала Мищенко во время русско-японской войны, она прославилась, как это не покажется, но знаете чем? Рейдами. Рейдами в тыл японской армии. Вот. И как раз вот там его знаменитые прорывы, где бригада Мищенко прошла по тылам японских войск, сокрушила несколько штабов, вот как раз в том-то и принимал участие 1-й Читинский полк, в котором служил Исаул Константин Мамонтов.
Научился.
Ну, да, научился. В русско-японскую он получил вполне приличные награды, он получил Анну IV на саблю, да, соответственно, Станислава III, Анна III, Станислава II, то есть, в общем, все очень хорошо.
Молодой, перспективный, храбрый офицер, что надо для казачьих войск.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и подвиги генерала Константина Константиновича Мамонтова, он же Мамонтов, и у нас в гостях известный военный историк, исторический публицист Константин Залесский, тезка генерала Мамонтова. Ну что же, русско-японская – это хорошо, но тут уже и Первая мировая не за горами.
Да, да, не за горами. Он служит замком полка, идет на фронт, естественно, выступает на фронт, успешно воюет, получает 19-й Донской казачий, как раз первый план. Через год, в районе 15-го года, он получает 6-й Донской казачий полк, а к концу войны командует бригадой 6-й Донской казачьей дивизии.
Это чин полковника?
Полковник.
Ага, значит, генерал-майор у него в будущем.
Генерал-майор в будущем, но должность генерал-майорская. То есть бригадный командир – это генерал-майор. Поэтому он назначается не командиром бригады, а командующим бригадой. Занимает должность, которая выше его чина. Он войну провел вполне Успешно. Получил у Владимира III четвертой степени, получил высочайшую благодарность, но во время Первой мировой войны война все-таки была позиционной. И, конечно, роль кавалерии, тем более легкой кавалерии, она была достаточно ограничена. То есть на казаков, тем более на донцов, были возложены, ну, там, небольшие рейды, разведка.
Опять рейды.
Да, судьба казачьего войска, казачьих подразделений. Если армейскую кавалерию во время Первой мировой войны можно было использовать в качестве спешенной пехоты, простите, не спешенной, наоборот, ездящей пехоты, то есть в ряде случаев ее посадить в окопы, быстро перебросить на какой-то участок, посадить в окопы, то казаков с их пиками, а куда их девать? Они могут только заниматься либо конвоированием, например, пленных, либо охраной командного состава, ну, то есть конвой, в качестве конвоя, либо в рейдах, то есть для разведки, для захвата языка, ну, и так далее, и так далее. То есть, в общем, вспомогательные действия, поэтому как-то особой карьеры, конечно, кавалеристы во время Первой мировой войны не сделали. Бои в основном такие вот встречные, ну, маневренные, это был 14-й год, а вот уже с 15-го это все были, в общем, позиционные бои, и роль кавалерии была небольшой. Поэтому каких-то таких выдающихся заслуг за Мамонтовым не было.
Служил честно и храбро, в больших боях не командовал.
Не командовал, да, но, тем не менее, до командира бригады благополучно дорос. А правда, дорос уже, правда, в 17-м году, но не суть дела. В апреле 17-го года он бригаду получил. Вот. И вот как раз, став командиром бригады, прослужив какое-то время в 17-м году, Мамонтов во главе бригады отбыл на Тихий Дон. Война закончилась, армия развалилась, казаки возвращаются на родину. Причем здесь надо сказать, что казачьи части, они находились в несколько более хорошем ситуации, чем другие. Потому что все части возвращались на родину, но, во-первых, на родину не всегда, все дивизии формировались не всегда по территориальному принципу, там были и другие люди. И, в общем и целом, не всегда солдаты стремились вернуться именно на родину. Обычные солдаты. А казаки всегда хотели вернуться именно туда. И как раз вот бригада 6-й Донской казачьей дивизии, которую Мамонтов привел на Дон, она как раз вернулась в станицу Нижнечирскую, потому что именно там она и формировалась. И вот вся остальная деятельность уже в 17-18 связана у Мамонтова именно с Нижнечирской станицей. Позже он станет почетным казаком этой станицы.
А, собственно, каким образом Мамонтов принял для себя решение? Он ведь достаточно решительный, без всяких колебаний встал на сторону белого дела.
Да, он совершенно однозначно принял это решение. Он видел развал фронта, естественно, крайне негативно относился к развалу фронта. Но на фронте он как бы выводил своих солдат. То есть он их вел, казаков, обратно на Дон. Прибыв на Дон, казаки, скажем так, разошлись. То есть бригада его перестала существовать. Тем не менее, Мамонтов, оказавшись на Дону, хотя он был уроженец Санкт-Петербурга, но он понял, что в Санкт-Петербург возвращаться нет никакой необходимости и никакого желания. Он решил связать свою судьбу именно с казаками. То есть остаться на Дону. Тем более, что то, что происходило на Дону, ему абсолютно не понравилось. И он это, учитывая, что он был человек чести, он был человеком принципиальным, он сразу увидел то, что там творится. А творилось там следующее. Во-первых, какая-то часть значительная казаков делала ставку на самостийность. То есть на то, что некая республика Донская...
То ли автономная, то ли даже независимая от России.
Да, какая-то будет форма такая существовать. И для этого, ради подобного, не обязательно вести войну с большевиками. То есть, возможно, все сложится и так. То есть, ну, как-то так вот пойдет, что вот все. Не обязательно выступать. Соответственно, атаман Калядин чрезвычайно прилагающий все усилия, чтобы создать хоть какую-то военную силу на Дону, в общем и целом ничего не смог сделать. И, получив известие о разгроме белых партизан, генерал Крыдин покончил с собой. Причем именно потому, что он посчитал, что казаки его предали.
Дело, конечно, хорошее, но вообще-то, будучи добрым христианином, он в такой грех впадать не должен был.
Ну, это да.
Честь честью, а вера-то выше. Но Мамонтов вот в такое отчаяние и уныние не впал. Он был, скорее, человек действия.
Да. Он сразу же начал формировать партизанский отряд. Ну, тогда все отряды назывались партизанскими. Вот, в станице Нижнечирской. Надо сказать, что станица Нижнечирская – это... Ну, это большое поселение. Причем, если брать окружающие хутора, то это вот место, где была сформирована казачья бригада. То есть, первоочередная. То есть, это, ну, это достаточно населенное место. И, тем не менее, он смог сформировать отряд не очень небольшой. Порядка 100 человек у него был партизанский отряд. Причем население станицы попросило его станицу покинуть. Это позже его сделают почетным казаком этой станицы, а пока станичники решили не ссориться с красными и посчитали, что наличие такого партизанского отряда только ухудшает их ситуацию.
Ну, пока не началось расказачивание всерьез, расстрельщина, подавление казачества. Казачество пыталось как-то избежать этой войны.
Да, конечно, но в данном случае... Мамонтов ушел, он пошел в Новочеркасск, естественно. И как раз со своими 100 партизанами, которых скоро стало 200, вот, а потом уже и 300, и все потихоньку, он принял активнейшее участие в так называемом степном походе. Ну, это чтобы было понятно, это вот тот самый поход по степям, который стал для белого казачества той такой же легендой, какой ледяной поход стал легендой для добровольческой армии. То есть и знак степного похода, это вот был, ну, только знак качества, который вот казаки носили, и вот это показывало, что этот человек...
Лучший из лучших из лучших.
Луда, и он с самого начала был на той стороне, на какой надо. Вот. Так же, как в добровольческой армии сложилась вот эта вот легенда первопоходника, что все первопоходники получали, так сказать, там большие перспективы. Вот. И как раз после степного похода именно... В степном походе как раз и проявились организаторские способности Мамонтова. Он постоянно рос в должностях. Он получил генерал-майора от донского атамана. Он стал командовать различными отрядами. Отряды назывались очень громко. То есть там в том числе они назывались армиями донскими различными фронтами. Это ничего не значило, это так просто, вот, ну, так красиво. Там то он командует первой донской армией, то он командует вдруг дивизией сразу, потом, значит, с корпусом. То есть, ну, там это формирование от числа народа, в общем, не особо зависело. Хотя надо отметить, что после степного похода Мамонтов вышел одним из наиболее перспективных командиров казачьих. Хотя на, скажем так, административные посты в верхушке донского казачества, конечно, он был не очень готов пробиться. Во-первых, он, конечно, был не казачьего происхождения, хотя и был уже приписным и почетным казаком. И, во-вторых, он в общем и целом достаточно критически относился к идее самостийности донского казачества.
Но он военный, и все этим сказано.
Да, то есть вот, и он в политику он играть не хотел. То есть он стал душой казаком, но отнюдь не самостийником.
Собственно, степной поход завершился в 1918 году, когда, напомните, пожалуйста.
Значит, он завершился в... В середине года. Начался он, соответственно, в апреле там в феврале были подготовки, значит, в апрель, и завершился он как раз в апреле-мае, когда Мамонтов объединил вокруг себя достаточно крупную группировку и был направлен на станицы освобождать, станицы 2-го Донского округа. Это как раз станица Нижнечерская. И вот как раз в апреле-мае он этот округ освободил. Он вымел красных, и мало того, что вымел, он вокруг себя объединил, он провел мобилизацию. У него резко увеличились силы.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Константин Залесский. И мы обсуждаем биографию и подвиги одного из крупнейших полководцев Белого дела, генерала Константина Константиновича Мамонтова. Ну что же, вот остается не так много времени до его знаменитого рейда, собственно, от середины 18-го года до середины 19-го года. А Мамонтов не выигрывал крупных сражений, но когда ему поручали задачу освободить округ или какой-нибудь город, село, он выполнял.
Скажем так, не совсем. Именно после освобождения 2-го Донского округа, после Нижнечерской, его, скажем так, соединение, он смог... Вот это он объявил «казак на конь», его лозунг, и его поддержали. Он, в общем и целом, из ничего создал достаточно мощную группировку. В ряде случаев она доходила до 20-30 тысяч человек. То есть это по меркам гражданской войны это запредельные совершенно цифры. Ну, в основном, конечно, было там порядка 12-15, но вот. И ему было поручено командованием, уже командованием не донским, а командованием уже объединенным, ему было поручено брать Царицын. И вот как раз очень длительный период времени, вот этот вот в конце второй половины 18-го года, он провел в достаточно неудачных боях под Царицыном.
Но это не его вина. Дело в том, что легкая кавалерия, берущая город, это нонсенс. Белое командование играло в удачу. Вдруг Бог поможет, и возьмем голыми руками ежа.
Именно.
Ну, не
именно,
получилось, естественно.
Именно так, потому что когда позже, уже в 19-м году, на взятие Царицына бросили добровольцев, то добровольцы его взяли сходу. А донцы, которые на самом деле представляли из себя ополченские, это были ополченские полки. То есть это были полки, которые сформированы в станицах из станичников, которые, в общем, по большому счету, не отработана спайка, они могут действовать казачьей лавой, это у них в крови, или там поднять на пике там какой-нибудь отряд красногвардейцев, но регулярно обойти город, ворваться в него и вести уличные бои – это, в общем, не их задача.
То есть, в общем-то, отправка Мамонтова на Царицын была попытка действовать не тем инструментом. То есть, если вы хотите вбить гвоздь, не пытайтесь это сделать циркулем.
Да, именно так. То есть, по большому... Но в результате, в общем и целом, именно под Царицыном между казаками Мамонтова, ну и вообще казаками, и добровольцами пробежала, пусть не очень большая, но черная кошка. То есть, в общем и целом, добровольцы, которых, естественно, представляли, ну, генерал Маймаевский, генерал Врангель, генерал Деникин, генерал Романовский, как начальник штаба, это были выходцы из, скажем так, из пехоты. То есть это были выходцы из регулярной пехоты, которые совершенно по-другому смотрели на принципы ведения войны, чем представители легкой кавалерии. И вот как бы всегда они считали, что казаки должны действовать так, как они действуют, то есть как действуют пехотные части. Казаки не могут действовать как пехотные части, потому что они не пехотные. У них традиции совершенно другие.
Ну, в итоге?
В итоге Мамонтов свои войска от Царицына отвел, сохранив костяк своего корпуса. И в конце концов, в июле 1919 года он принял командование 4-м Донским казачьим корпусом. На тот момент этот корпус, он уже к этому моменту был генерал-лейтенантом, он с бои под Царицыным, он получил генерал-лейтенанта. Бои-то в целом были с переменным успехом, то есть он достаточно серьезный нанес урон противнику. Сразу заметим, что красные войска в Царицыне превосходили его в несколько раз, так сказать, в два минимум раз. И вот он как раз к этому моменту начал готовить рейд. С разрешения командования, естественно. Ни в коем случае, как иногда можно услышать, что это вот его была самодеятельность. Конечно,
а вдруг лихие казачки сорвались со своего места?
Да, да, конечно же, нет. Казачки-то готовились, и Мамонтов подошел к подготовке рейда чрезвычайно серьезно. А, например, есть-то тот факт, что у него в корпусе числилось 3000 сабель, и он при подготовке к рейду 500 человек отстранил, оставил в тылу. Оставил, с собой не взял. Взял с собой только 2500 человек своих. То есть, что он сказал, что эти люди не готовы там по каким-то соображениям к проведению рейда. В принципе, сейчас есть как бы установившаяся цифра, что его корпус во время рейда насчитывал 6000 сабель, 3000 штыков, 12 орудий, 3 бронеавтомобиля и 7 бронепоездов.
Здесь есть довольно сложная штука. Дело в том, что это информация о победителе.
Да.
И эта информация, да, не пойми, откуда взялась. А 9000 человек должны были с каких-то участков фронта быть,
да,
сняты.
А этих данных мы не имеем.
А мы их не только не имеем, но еще и не очень понятно, как в ситуации рейда могли действовать бронепоезда. И, да, на самом деле они помогали Мамонтову или просто числились где-то рядом. Тем может быть, это не 9 тысяч, может быть, это все те же 2,5.
Да. Причем, что самое интересное, значит, Мамонтов действовал не в районе железных дорог. Не по железным дорогам.
Вот я потому и говорю, откуда вот там бронепоезда.
И что достаточно интересно, всегда, когда указывается, что там было 12 орудий и 103 пулемета, то вот при тех 2500 было 3 бронеавтомобиля, 12 орудий и 103 пулемета. То есть получается, что придали какое-то, так сказать, там, я не знаю, там 6000 человек, но без орудий, без пулеметов, без всего. То есть, в общем, цифры, скорее всего, лукавые.
Ну да, может быть, просто фантазийные.
Да. Тем не менее, надо отметить, что после гражданской войны была категорическая необходимость, чтобы показать силы Мамонтова значительно более большими.
Да их там миллионы были, этих, да, казаков, просто миллионы.
Да, поскольку результаты рейда были для красных очень трагичными. Вот. И, значит, тем не менее, Мамонтов, значит, разработал этот план. Ну, скажем так, у него все-таки план был достаточно хаотичный, ну, достаточно хаотичный. То есть, но, тем не менее, он четко просчитал, что будет сделано. И в 10 августа он прорвал Красный фронт и пошел по тылам.
И в этот момент идет страшное, тяжелое сражение. Ну, скажем так, в 1919 году основные силы белых на юге наступали на Москву.
Московское наступление, так называемое.
Московское наступление. Мамонтов в этой ситуации уже видно было, что вряд ли доберутся до Москвы.
Да, в принципе, да.
Уже иссякли силы, и тут Мамонтов да, наносит сокрушительный удар, совершенно неожиданный для красных, и по эффективности своей, боюсь, неожиданный даже для командования белых.
Да, белые тоже не ожидали. На самом деле было решено, что вот, ну, прорвется фронт между, на стыке 8-й и 9-й красных армий, будет прорыв в тыл, в ближайший, и пойдет, он, ну, посокрушает там небольшой, но будет местный успех.
Отвлечет от основного театра военных действий.
Да, причем, надо сказать, что ему все время присылали приказы по поводу того, чтобы он свертывал свою деятельность. То есть все цели ограниченные. А Мамонтов, будучи человеком достаточно склонным к рейдам, человеком решительным, он не хотел сворачивать эту операцию. И он пошел в рейд. И вот здесь получилось так, что потом красная историография, советская историография признала этот рейд, наверное, самым выдающимся событием военных действий, подобного рода военных действий на Южном фронте. И всегда в советской историографии рейд Мамонтова, как был он назван, рейд Мамонтова, очень ценился чрезвычайно высоко. То есть даже в своих воспоминаниях Будённый, ну, главный, как бы, так сказать, да, противовес Мамонтова, он написал, что «я считал Мамонтова наиболее способным кавалерийским командиром из всех командиров конных корпусов армии Краснова и Деникина. Его решения в большинстве своем были грамотные и дерзкие. При действии против нашей пехоты он умело использовал подвижность своей конницы, добивался значительных успехов». Это мнение врага.
А в итоге-то что произошло? Давайте несколько главнейших событий этого рейда обсудим.
Значит, произошло что? Прорвав оборону на стыке 8-й и 9-й армии, разгромив 40-ю стрелковую дивизию красную, просто разгромив в ноль, Мамонтов пошел всей своей вот массой кавалерии, он пошел в рейд, сокрушая склады, командные пункты, тыловые организации, разрушая и перерезая коммуникации, взрывая железные дороги. Через 8 дней после начала рейда он взял Тамбов. Между прочим, это не маленький город. Потом, следующее, 23 августа он взял Козлов. На самом деле это и была крайняя точка, которую ставило ему командование добровольческой армии. То есть вот надо было взять Козлов и то самое, и возвращаться. Но после Козлова он 28 августа взял Лебедянь, 31 августа Елец, и 6 сентября вышел к Косторному и его взял. А 11 сентября кавалеристы Мамонтова взяли Воронеж.
Ну, то есть, короче говоря, что-то вроде Давида, который сокрушает Голиаф.
Да. Позже, уже после окончания гражданской войны, в белой эмиграции, в казачьей эмиграции, прошла очень большая дискуссия по поводу того, что а мог ли Мамонтов взять Москву? И казачьи историки пришли к выводу, что мог.
Определенно. И Петроград.
Ну, это уже потом.
И Петроград мог и до Хельсинки дойти.
Ну, да.
По льду.
В общем, да. Ну, конечно же, было невозможно. Он и Воронеж, в общем, не удержал. И, да и все эти города у нас, это же был рейд. То есть, когда его, например, в Тамбове встретили колокольным звоном и хлебом солью, он сказал, что, выступая в театре, где собрались, а Мамонтов заявил, сказал, что вы имеете в виду, я здесь прохожу, поэтому если вы хотите оборонить свой город, то создавайте свои ополчения, вооруженные силы, его обороняйте, я не буду держать Тамбов.
Вот. Но у него столько сил не было,
конечно,
если бы его поддержали белые части в этот момент. Но, с другой стороны, и у белого дела уже не было резервов, чтобы подтолкнуть их на наступление по следам рейда Мамонтова.
Да. Тем более, что после Козлова Деникин, штаб Деникина, начал бомбардировать Мамонтова требованиями развернуться и выходить, заканчивать рейд. А Мамонтов первые приказы просто проигнорировал. Просто в конце концов, когда вот он был уже в Воронеже, пришел приказ Деникина, где было объявлено, ну, написано приказ Романовского, естественно.
Начштаба.
Начштаба. С требованием выходить из, заканчивать рейд и выходить к своим, в случае, если приказ не будет выполнен, то все будут отданы, командный состав будет отдан под суд трибунал. Это вот идет успешный рейд, а командование добровольческой армии посылает такие приказы.
Но такого успеха ни у кого больше не было давным-давно.
Вообще не было, конечно. На Дону он еще не вышел к своим, а на Дону он уже легенда. Он уже генерал Вихрь, он уже Донская стрела. Это его прозвище.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по военному делу и войнам первой половины XX века Константин Залесский. Мы рассказываем вам о том, чем был Константин Константинович Мамонтов, замечательный генерал, один из лидеров «Белого дела». Ну что ж, давайте посмотрим, чем завершается рейд.
Рейд завершался тяжело. То есть 12 сентября Мамонтова выбили из Воронежа, но он сумел с очень решительным и красивым маневром, он вывел свои части из-под удара. То есть он полностью сохранил боеспособность своих частей. Он уходил в достаточно сложных ситуациях, у него был большой обоз, был с трофеями, и он, отбиваясь, выходил к своим. Но, кстати, на самом деле, вышел, в конце концов, очень успешно. Ему помог корпус Шкуро, который ударил навстречу ему, ну, прорвал фронт и расширил ему, дал ему возможность выйти. То есть рейд 19 сентября завершился, 40 дней, 40 дней, 2000 верст. Вот, это примерно сколько пройдено. Взятые города мы с вами уже перечислили.
Ну, и потом он нанес колоссальный урон противнику, притормозил наступательные действия и даже в целом мобилизацию Красных сил. Таким образом, остальным частям и соединениям он очень сильно помог.
Если мы почитаем воззвание Троцкого, связанное с рейдом Мамонтова, то мы видим просто откровенную истерику по поводу того, что творится. Для борьбы с рейдом Мамонтова был создан внутренний фронт под командованием самого Лашевича, это заместитель Троцкого, который насчитывал 23 тысячи человек.
Но я напомню другое. Кто-то из вас, дорогие радиослушатели, читал роман Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Кто-то, возможно, смотрел советский фильм «Хождение по мукам». В одной из последних серий есть эпизод. Красный командир Телегин получил столь страшное поражение от Мамонтова, что собирался, отъехав в рощицу, там застрелиться. Его, конечно, остановили, слава богу, но ощущение от рейда было именно такое.
Да, именно такое. Причем, что значит трофеи, которые выводил Мамонтов? Это были подводы, груженные мануфактурой, того, чего не хватает на Дону. Это были гурты скота, гнали огромные. То есть это, в общем и целом, была и большая экономическая победа для белых.
Ну что ж, вот Мамонтов возвращается, и странное впечатление. Он одержал блистательную победу. Но, с одной стороны, отношение к нему, ах, он не всего послушался, а с другой стороны, может быть, даже и определенная зависть, к сожалению.
Когда Мамонтов вернулся из рейда, Деникин и генерал Романовский сделали вид, что и заявили, что надо было бы приказом подчиняться и идти туда, куда ему указывал штаб добровольческой армии, а не заниматься самостоятельными операциями. А генерал Врангель потребовал отдать генерала Мамонтова под суд и, естественно, отстранить от командования. Причем, когда донское казачество, естественно, это проигнорировало, и Мамонтов был назначен командующим кавалерийской группой, куда вошел еще корпус Шкуро. Но в этот момент, буквально в течение нескольких месяцев, был снят командующий Дуральской армией генерал Маймаевский. И на его место был назначен генерал Врангель. Генерал Врангель предупредил, что его назначение на пост командующего Добровольческой армии, а группа Мамонтова подчинялась командованию Добровольческой армии, что он в однозначном порядке снимет своего поста Мамонтова. Сначала он снял его с командования кавалерийской группы, и причем назначил командиром группы младшего по чину генерала Улагая, что вызвало, естественно, негативное.
Притом далеко не столь известного абсолютно, и авторитетного.
Да, абсолютно, не знаю, причем кубанца.
Да. Да, командовать донским казачьим соединением.
Да. При этом, естественно, это возмутило, причем все известно же, характер Мамонтова был прекрасно известен. Это возмутило Мамонтова до глубины души. Он возмутился, в ответ на что Врангель отстранил его от командования корпусом. После этого Мамонтов подал прошение об своем увольнении из армии, с просьбой отправить его рядовым казаком на фронт, и заявил, что пока генерал Романовский, генерал Врангель командуют казачьими частями, никакой перспектив не будет. При этом Мамонтова сразу же поддержало командование Донской армии, Донской атаман, то есть, в общем, казачьи круги полностью встали на его сторону. В результате Деникин, который был большим политиком, нашел компромисс. Четвертый Донской казачий корпус был выведен из состава, из подчинения Врангеля, и его командиром был назначен генерал Мамонтов.
Но недолго ему осталось командовать этим корпусом, к сожалению для белых.
К сожалению, фактически он им после этого уже практически не командовал. Дело в том, что в январе 20-го он выехал в Екатеринодар для участия в заседаниях Верховного круга Дона. Причем, значит, учитывая, что он был уже легендой, живой легендой, в принципе, ходили слухи, очень упорные, в донских кругах, что генералу Мамонтову будет предложено стать командующим всеми донскими частями.
Ну, по заслугам.
Но в ущерб добровольцам. То есть, как бы он станет командующим всеми донцами и будет, ну, фактически человеком, равным Деникину. Вот. И тут начались очень странные вещи. Неожиданно, когда генерал Мамонтов едет в Екатеринодар, вдруг в поезде ему не достается купе. Генерал едет в купе, а ему и еще двум генералам места не хватает. Он ездит в обычной теплушке, набитой солдатами, где заражается тифом. Он приезжает в Екатеринодар, на собрание, на круг его вносят на шинели, потому что он не может идти.
Это как в старину вносили на щите.
Да. Он категорически говорит, что он ничего не хочет возглавлять, не хочет, он хочет вернуться к себе, вернуться на Дон. Ему запрещают возвращаться, он садится на поезд с разбитыми стеклами, и его через 2 часа возвращают обратно в Екатеринодар, и он, кроме тифа, еще с простуженными легкими и простуженными почками. И его помещают в больницу. И тут возникает снова вещь, что его начинают лечить, и он начинает выздоравливать. К нему приезжает жена, все врачи фиксируют, он выздоравливает. 29 января консилиум говорит, ну все, кризис миновал. 1 февраля генерал Мамонтов умирает.
История печальная и странная.
Позже его супруга при поддержке других казачьих деятелей заявит, что он был убит отравленной инъекцией, что его убили добровольцы, потому что генерал Мамонтов был слишком крупной фигурой в донском казачьем войске, и он мог составить конкуренцию генералу Врангелю и генералу Деникину.
Ну, тут, как говорится,
доказательств нет.
Темна вода во облацах.
Да.
Что там видела его супруга? Действительно это произошло или просто это ситуация эмоционального штурма у несчастной женщины? Сказать невозможно. Мы просто-напросто констатируем, что такая версия в истории гражданской войны существует. Кстати, еще другая версия. Некоторые считали, что Мамонтов до такой степени был враг советской власти, что кто-то там с севера из агентов красных прибыл для осуществления этой операции. В равной мере это гипотеза, которую невозможно подтвердить.
Да, и не опровергнуть тоже нельзя. А возможно, человек и умер от последствий тифа. Тиф косил тогда сотнями, тысячами людей во время гражданской войны.
Ну да, тиф, испанка, да и, честно говоря, условия жизни. Мамонтов ведь провел огромный срок в походах, в состоянии лишений, постоянного напряжения сил, а он родился, напоминаю, в 1869 году, то есть он не мальчик.
Да, но надо сказать, что его супруга постоянно собирала документы по поводу его отравления, сведения, она их копила, и ее архив пропал неизвестным образом в мае 45-го года в городе Вена.
Ну, вот теперь, дорогие радиослушатели, сами подумайте, какую версию это подкрепляет.
Да, конечно. Но мы ничего не знаем. И никакого вывода об этом сделать не можем. Мы единственное можем сказать, что генерал Мамонтов прожил жизнь честного солдата, выдающегося кавалерийского командира, который, возможно, и не обладал какими-то стратегическими талантами полководца, или, возможно, у него не было возможности их проявить. Но как тактик, как кавалерийский командир, как командир рейдов, командир прорывов, командир атак, он, в общем, не имеет себе равных, что признавали в том числе и красные командиры.
Он был блистательный полководец, заработал свою славу честно, умер страшно. Но что тут скажешь? Может быть, Господь прибрал его к себе, чтобы позаботиться о нем лучше, чем могут о нем позаботиться люди.
Тем более, добровольческую армию и вообще вооруженные силы Юго-России у белых ждало правление генерала Врангеля. А место рядом с Врангелем для генерала Мамонтова, как и генерала Слащева, не было.
Ну да, еще одного блистательного тактика. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Надо как-то резюмировать эту передачу, но, ей-богу, у меня нет дополнительных слов. Видите, честный военный человек до конца выполнял свой долг, блеснул тактическим талантом, совершил один яркий подвиг в своей жизни и был в других своих действиях, если не безупречен, то весьма хорош.
Да.
Это пример, что ли, такого нравственного образца для подражания тем, кто пойдет по военной стезе. Ну, а теперь, с вашего разрешения, дорогие радиослушатели, я поблагодарю Константина Залесского за его рассказ о генерале Константине Константиновиче Мамонтове. И мне остается сказать спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».